Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Представители новой киргизской власти на смотринах в Москве. Каким отныне будет российское влияние в Бишкеке? В Польше развернулась общественная дискуссия о том, нужно ли хоронить президента Качинского рядом с древними королями. В чем суть трагизма польской истории? Следователи ищут связь между убийством судьи Эдуарда Чувашова и другими преступлениями неонацистов. Как уничтожить националистическое подполье? Такие вопросы поставила перед нами среда, 14 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в Москве состоялись похороны судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова. Он был убит в подъезде собственного дома в понедельник. Следствие связывает убийство судьи с его профессиональной деятельностью, в частности, с недавними приговорами, вынесенными Чувашовым в отношении неонацистов. Вместе с тем, в российских средствах массовой информации появляются предположения о связи между убийством Чувашова и другими преступлениями на неонацистской почве. Со смертью, в частности, адвоката Станислава Маркелова, журналистки Анастасии Бабуровой и с избиением одного из активистов движения «Антифа» Ивана Хуторского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Сегодня журналисты выдвинули новые версии о том, кто может быть причастен к убийству федерального судьи Эдуарда Чувашова. И хотя генеральным остается предположение, что преступление совершили представители ультраправых, теперь убийство судьи объединяют с другими убийствами последнего времени. Так, например, корреспондент газеты «Московский комсомолец» Иван Петров развивает версию о том, что покушение на Эдуарда Чувашова совершил тот же, кто в ноябре прошлого года застрелил одного из неофициальных лидеров движения «Антифа» Ивана Хуторского.
Схожесть именно в почерке совершения преступления. Эксперты, с которыми удалось пообщаться, они считают, что все-таки непрофессиональные киллеры и убийцы, потому что много очень огрех совершалось и в том, и в другом, и в третьем преступлении. Например, вот не продумал убийца, как он попадет внутрь, в подъезд. Это играло на руку следствию, сейчас в распоряжении оперативников есть уже фоторобот убийцы. То есть его увидели несколько свидетелей, что позволит создать точный портрет. В дальнейшем задержать его. Обычно киллеры, конечно, все продумывают, ну, профессионально, я имею в виду, они продумывают все более детально, либо подлавливают кого-то на выходе из подъезда и так далее. И в случае с убийством судьи Чувашова не был найден пистолет, из которого был убит судья. То есть, скорее всего, преступник его приберег. Возможно, для следующих каких-то своих акций. Возможно, да, у них дефицит огнестрельного оружия и каждый ствол на счету.
Сегодня же агентство «Интерфакс» распространило сообщение о том, что судья Эдуард Чувашов был убит из того же оружия, что и адвокат Станислав Маркелов и корреспондент «Новой газеты» Анастасия Бабурова, застреленные в прошлом году в центре Москвы. Со ссылкой на Алексея Барановского, близкого друга одного из обвиняемых в убийстве Маркелова и Бабуровой, агентство сообщало. Баллистическая экспертиза, сделанная вчера, показала, что извлеченная из тела Эдуарда Чувашова пуля совпадает с пулями с места убийства Станислава Маркелова. Собеседник «Интерфакса» не пояснил, откуда ему известны результаты экспертизы, и не прокомментировал вероятность того, что один и тот же пистолет мог быть использован разными лицами для убийств адвоката и судьи. Впрочем, вскоре появилось опровержение этих сведений. На сей раз источник в правоохранительных органах сообщал агентству, что заявление Барановского не имеет ничего общего с действительностью. Баллистическая экспертиза пуль еще не закончена, поэтому ее результатов не может знать никто. По мнению многих наблюдателей, правоохранительным органам может быть выгодно связывать убийства Чувашова, Маркелова, Бабуровой и Хуторовского, говорит активистка движения «Антифа» Мария.
Мы имеем убийство, мы знаем про каждое из них понемногу, но дело в том, что мы не милиции, расследовать это дело профессионально мы не можем. Мы можем только предполагать, что, возможно, это один и тот же человек. Дело в том, что националисты не бюро киллеров, и у них нет десятка профессиональных убийц, которые могут там каждый раз там новый человек убивать. У Ивана Хуторского не было камер в подъезде. И как примерно выглядит убийца, мы не можем сказать. Можно полагать, что это дело рук националистов, а не заказное. Человек стоял где-то минут 15-20 в подъезде, курил, бросал бычки, ждал там, его впустил там дворник и так далее. То есть человек либо глупый, либо абсолютно не боялся, что его поймают. Заказные убийцы так просто не действуют, потому что там лицо видно на камере. Ну, в принципе, все неугодные люди националистам, они вешаются в интернете, они все обсуждают, как напасть, адрес, телефон и так далее. И, скорее всего, сейчас милиция в данный момент, они хотят, конечно, привязать, и в их интересах, привязать одно к убийству другому, для того, чтобы раскрыть их всех. Проще всего поймать какого-то одного человека и свалить на него все эти дела, потому что убийство Ивана Сосковы не так уж и сильно последует. Оно не имеет такого огромного резонанса, как там убийство Станислава Маркелова, хотя он тоже, чтобы никто не чешется. Поэтому все понятно.
Кстати, после убийства лидера антифашистов Ивана Хуторского ответственность за это преступление взяла на себя боевая организация русских националистов, в существовании которой, впрочем, многие сомневаются, говорит активистка движения «Антифа» Мария.
Именно боевую организацию у них вряд ли есть. У них есть там пару каких-то активистов, которые этим занимаются. И для того, чтобы поднять больше донат, они придумали какую-то организацию, например, боевую там организацию «Русский велитик», там, и сделали просто имя, и любой человек, который может совершить какое-то преступление, может подписаться к этой организации. То есть, в принципе, довольно умно. Со стороны кажется, что движение очень сплоченное, и они действуют довольно серьезно, вместе организованно. Но на самом деле это ничто большее, чем имя и какие-то одиночки, сумасшедшие, которые убивают людей, вот и все. А если бы была какая-то организация, то эту организацию бы быстро бы прикрыли. Потому что сразу понятно, за что зацепиться. И если бы зацепили одного, зацепили всю организацию.
Часть наблюдателей подчеркивает, что связь убийств Эдуарда Чувашова и Станислава Маркелова с деятельностью ультраправых уж слишком бросается в глаза. При этом странным кажется, что в случае со Станиславом Маркеловым, например, практически не обсуждается его участие в борьбе за Химкинский лес, хотя незадолго до смерти адвоката пробрасывалось вскользь, что он раздобыл какие-то документы, уличающие в коррупции подмосковных чиновников. И версия убийства Эдуарда Чувашова не так однозначна, как может показаться на первый взгляд, говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Любые предположения на первоначальном этапе оправданы. Тем более, что я хочу подчеркнуть, это выглядит скорее некоторым совпадением, то, что два последних громких дела, которые он вел, связаны с ультраправыми. У нас все-таки нет судей, которые специализируются исключительно на таких делах. Ну, хотя бы потому, что их очень мало. Да, если бы он только на этих делах специализировался, он бы без работы сидел. И я думаю, что это был просто хороший, грамотный судья, которому поручали наиболее сложные дела. И в этом смысле, наверное, там были и какие-то другие эпизоды, и было гораздо больше людей, которые хотели бы свести с ним счеты, нежели только ультраправые. Но подчеркну, что вот ультраправая версия выглядит, ну уж, очень убедительно. Особенно если учесть, что по делу «Белых волках» был несколько человек оправдано, и вряд ли люди, вышедшие из зала суда, испытывали к судье Чувашову добрые чувства.
Убитому в понедельник в Москве судье Московского городского суда Эдуарду Чувашову было 47 лет. На церемонию прощания, которая прошла в среду в Московском городском суде, пришло более 1000 человек, в том числе и председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Он сказал, что профессия судьи стала в России одной из самых опасных в последнее время, и призвал власти принять более эффективные меры для обеспечения безопасности судей и судов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 14 сентября. Россия окажет срочную помощь Киргизии. Как распорядился в среду премьер-министр России Владимир Путин, до конца недели Бишкеку будет предоставлен грант в 20 миллионов долларов для социальной поддержки населения, льготный кредит Россельхозбанка в 30 миллионов. Российский вице-премьер Игорь Сечин по итогам переговоров в Москве с заместителем главы Временного правительства Киргизии Алмазбеком Атамбаевым сообщил, что российские компании готовы выделить республике до 25 тысяч тонн нефтепродуктов в случае официального обращения Бишкека. Соединенные Штаты также выразили готовность помочь Киргизии. Об этом заявил помощник государственного секретаря США Роберт Блейк. Он приехал в Бишкек и встретился там с главой нового временного правительства Розой Атунбаевой. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Виталий Камышев.
Помощник госсекретаря США провел в Бишкеке встречу с главой временного правительства Киргизии Розой Атунбаевой. Из Бишкека передает Надежда Толкунова.
Роза Атунбаева вышла журналистом и заявила, что на переговорах с американским посланником вопрос об американской авиабазе не поднимался. Речь шла только о финансовой помощи Киргизии, которую запросил официальный Бишкек. Он тоже вышел журналистом и заявил, что он приехал, чтобы прояснить для Вашингтона ситуацию о дальнейших шагах новой власти, когда будет разработана и принята Конституция, когда будут проведены новые выборы. И он сказал, что США уже готовы предоставить Кыргызстану экономическую и гуманитарную помощь.
Рассчитывает Киргизия и на помощь со стороны России.
Как заявляют сами руководители нового временного правительства, прежде всего, сейчас острый недостаток в республике в ГСМ, и экономическая помощь им нужна, потому что они сказали, что в госказне после бегства семьи Бакиевых осталось только 50 миллионов долларов.
Накануне президент России Дмитрий Медведев, находясь в Вашингтоне, косвенным образом поддержал временное правительство народного доверия, заявив, что в сложившейся ситуации, цитата, «кому-то из политических лидеров Киргизии придется принять решение о своей судьбе, продиктованное интересами народа». Относиться это могло только к действующему президенту Курманбеку Бакиеву, который сейчас скрывается на юге страны. А сегодня в Москву на переговоры приехал один из лидеров антибакиевской оппозиции Алмазбек Атамбаев. Некоторые эксперты предполагали, что на переговорах в Москве могла возникнуть тема американской военной базы «Манас», которая находится на территории Киргизии и используется американскими военными для дозаправки направляющихся в Афганистан самолетов. Договор об аренде базы истекает в июле этого года. В Кремле нет единого мнения по поводу американского военного присутствия в Киргизии, считает заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
Вообще-то так объективно говоря, наличие там базы в наших интересах, хотя другое дело, что в Кремле это как-то понимают, мягко говоря, не все, но тем не менее это так. Я бы так сказал, видимо, для какой-то части кремлевской группировки это принципиальный вопрос. Но, так повторяю, видимо, другая часть понимает, что объективно афганская операция Соединенных Штатов в наших интересах.
Не сомневается в том, что база «Манас» в ближайшее время будет работать в прежнем режиме, обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов.
Переговоры в Москве между Алмазом Атамбаевым и Игорем Сечиным на тему базы «Манас» исключены, потому что в любом случае Алмаз Атамбаев не уполномочен вести переговоры на эти темы. Речь идет о всего-навсего только о поставках гуманитарной помощи. И этим исчерпывается мандат Атамбаева. Что касается переговоров в Бишкеке, то по словам как Розы Атамбаевой, так и Роберта Блейка, на этих переговорах сегодня тема базы «Манас» не велась. Я думаю, что это похоже на правду, поскольку было бы не очень разумно выпячивать сегодня проблему базы, хотя бы потому, что временное правительство уже заявило, что пока оно не разберется с ситуацией вокруг базы, в том числе и вокруг части бизнес-структуры, имеющих отношение к прежнему режиму, поставках на базу, в том числе и горючего, и других проблем, связанных с базой, оно не будет пересматривать те соглашения, которые были заключены относительно базы прежнего правительства.
До сих пор неясной остается дальнейшая судьба президента Киргизии Курманбека Бакиева, который находится в окрестностях города Джалалабад и отказывается добровольно сложить себя полномочия главы государства. Киргизский политолог Марат Казакбаев убежден, что хотя ситуация пока и остается непредсказуемой, окончательный уход Бакиева лишь вопрос времени.
Если сейчас Бакиева не нейтрализовать, хорошо бы, если он выехал бы или его арестовали бы, то если это не произойдет, то значит набирает критический потенциал все-таки, прежде всего, на юге страны, я считаю, да, то есть Бакиев на этом не остановится. Поэтому необходимо все-таки сейчас прежде всего действовать со стороны временного правительства.
Считаете ли вы, что остается возможность каких-то масштабных столкновений и гражданской войны?
Нет, этого невозможно, по той причине, что у президента Бакиева нету поддержки, практически на нуле, люди понимают и прощают ему то, что пролилась кровь, и однозначно считают, что все-таки это его вина. Практически все понимают, что Бакиев виноват, его ненавидят очень сильно, и поэтому у президента нет этого потенциала, чтобы выставить людей.
В том, что у Курманбека Бакиева нет никаких шансов, убежден и журналист Аркадий Дубнов.
Поддержка Бакиева, ну, на севере просто отсутствует по определению, тем более в Бишкеке. Поддержка же на юге, несмотря на то, что в Бакиев считается южанином, тоже весьма ограничено. Такой морально-психологический террор со стороны временного правительства, которое пытается вынудить его прийти к выводу, что дальнейшее упрямство, стремление сохранить свои полномочия неразумно и вредит только ему и может привести к печальным результатам. Роза Атамбаева сегодня на встрече с Блейком заявила, что мы готовы отпустить Курманбека Бакиева из страны, но он выставляет нам требование, чтобы мы выпустили вместе с ним 10 человек. Мы не можем этого сделать, сказала Атамбаева, поскольку эти люди, ближайшие родственники, в том числе, виновны в расстрелах и убийствах огромного количества людей в событиях 7 апреля в Бишкеке. И нам народ этого не простит, даже если бы мы и готовы были бы сделать это сами. В этих словах есть известная логика, потому что поддержка временного правительства во многом определяется как бы стремлением сатисфакции тех, кто понес урон, в том числе и гибельный со стороны бакиевской администрации. В тот момент, когда закончилась встреча Бунбаева с Робертом Блейком, вокруг Министерства обороны, где сейчас находится администрация временного правительства, собрались люди, в основном молодые, которые очень резко и решительно требовали, чтобы доставили Бакиева в Бишкек для того, чтобы с ним разобраться. С другой стороны, вот и Бакиев начинает, видимо, все-таки понимать, что его шансы на такое пассивное сопротивление иссякает.
Обозреватель газеты «Время новостей» Аркадий Дубнов, работающий сейчас на месте событий в Бишкеке. В Москве по завершению переговоров представителей Временного правительства Киргизии с российским вице-премьером Игорем Сечиным состоялось совещание у премьера Владимира Путина, на котором объявлено о решении создать специальную рабочую группу по вопросам оказания экономической помощи Киргизии. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Временное правительство Киргизии расформировало службу государственной охраны. Ее до переворота руководил один из братьев президента Бакиева Жаныш Бакинов. Он занимал и пост главы заместителя главы службы национальной безопасности. Полномочия этого ведомства будут распределены между нынешней службой национальной безопасности и министром обороны. Жаныша Бакиева новые власти Киргизии объявили в розыск, поскольку его обвиняют в причастности к гибели мятежников, которые штурмовали здание правительства 7 апреля. По мнению временных властей, именно Жаныш Бакиев виновен в том, что отдал приказ стрелять по толпе. Сам Бакиев действительно приказал стрелять, по его словам, но только по тем из нападавших, кто был вооружен. О сути происходящих сейчас в Киргизии событий беседовал с политическим экспертом Александром Князевым. Он профессор Российско-Киргизского славянского университета в Бишкеке.
Вообще я не вижу разницы между понятиями революции, переворот, бунт и то и другое. Это кардинальное, резкое изменение, смена режима политического и перейдет собственности. Все эти три определения, они несут в себе определенный негатив. Гораздо лучше слова «эволюция», слово «развитие». Спустя несколько дней после того, как все это произошло, я думаю, состояние республики можно назвать как крайне нестабильное.
У вас есть объяснение того, почему режим Бакиева оказался таким непрочным? Почему он развалился в течение нескольких суток буквально?
Нужно посмотреть, видимо, персоналии самого Бакиева, его окружения, достаточно узкого круга людей, которые были правомочны принимать решения. Это абсолютно некомпетентные, безответственные личности, такой вот очень провинциальной, торгашеской, в худшем смысле этого слова, психологии, решившие, что республика это место, власть дана для того, чтобы заработать деньги исключительно для лично для себя. Все, что касается внешней политики, порченные отношения со стратегическими союзниками, невнятные отношения с Соединенными Штатами, порченные с Россией, настораживающие с Китаем, со странными соседями, с Узбекистаном особенно. Вот все это результат безответственности и некомпетентности прежнего руководства.
Новые власти Киргизии начали уже переговоры и с американскими дипломатами. Делегация находится и в Москве. На кого будут опираться новые власти, как вы считаете?
Если надеяться на их реализм, то я думаю, что они не должны разрывать отношения и портить отношения ни с американской, ни с российской стороной. Другое дело, что пределы так называемой многовекторной политики сужаются, уходя из того факта, что между Россией, США, Китаем и Европейским Союзом, другими центрами мировыми есть конкуренция. Поэтому малым странам, зависимым странам, таким как Киргизия, им, наверное, нужно более четко определяться в выборе основных партнеров. На мой взгляд, Соединенные Штаты могут быть партнерами Киргизии, но
в какой степени новые власти, те, которые пришли сейчас к управлению республикой, связаны какими-то клановыми, семейными соображениями? Насколько я понимаю, во многом киргизская политика основана именно на этих факторах.
Это является очень важным, одним из наиболее негативных. По-разному по-разному. Предположим, Роза Атамбаева в наименьшей степени связана вот с этой клановой поддержкой. Ее отец был партийным советским работником, работал в разных городах. И хотя она родилась на юге, в городе Орск, тем не менее, она в большей степени общенациональный такой политик. В меньшей степени может быть связан клановой поддержкой Амурбек Тикибаев. Он тоже южанин, но у него есть электораты на севере и не совсем однозначно с электоральной поддержкой на юге. Большинство остальных лидеров, они представляют собой вот такие вот клановые фигуры, клановых выдвиженцев.
Есть основания полагать, что эта власть будет лучше старой?
Ну, пока этот факт, что они, будучи конкурентны между собой, за исключением, может быть, Атамбаевой, которая является такой компромиссной, нейтральной фигурой, все остальные основные руководители, они конкурируют между собой. Очень знаковым являются два момента знаковыми. Отказ от назначения даже временного президента. Это их определенная опаска по отношению друг к другу. Она в данном случае играет очень добрую службу, заставляя их обратиться к форме коллегиального управления. И второе, это заявление о трансформации республики в парламентскую. Несмотря на то, что, скажем, для осуществления становления и развития экономики, может быть, было бы более уместное централизованное управление в едином начале, тем не менее, вот так сложилась ситуация политическая в Киргизии, с учетом вот этой клановой структуры общества, я думаю, что сегодня политика диктует свою волю экономики. Конструктивного такого мирного развития, наверное, коллегиальная форма управления является единственной верной. Это то, о чем уже говорил публично Омарбек Тикибаев. Это сильный парламент, в котором будет ограничена возможность для доминирования одной партии. Для принятия решений они будут искать партнеров для создания каких-то парламентских коалиций. Слабый президент, на мой взгляд, Киргизия вообще могла бы обойтись без этого поста. И правительство подконтрольного парламента.
В том случае, если Роза Атамбаева примет участие в формировании новых органов власти, она станет чуть ли не первой женщиной в Центральной Азии на такой высокой роли. Понятно, что она важна как лицо новой киргизской революции. Она работала за границами Киргизстана, говорит на английском, у нее хороший русский язык. Каково ее действительно влияние?
Она сегодня востребована как нейтральная фигура по отношению к другим потенциальным претендентам на первую роль. Если им удастся выдержать линию на коллегиальность и обойтись без президентской должности, как таковой, либо должность президента будет чрезвычайно ограничена, но Роза Атамбаева могла бы быть, на мой взгляд, наверное, не премьер-министром, она вряд ли, судя по ее биографии, сильно владеет хозяйственными вопросами экономическими, но она могла бы быть хорошим спикером парламента, на мой взгляд.
Говорил бишкекский политолог Александр Князев, профессор Российско-Киргизского славянского университета. Быстро развивается политическая ситуация в Бишкеке. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 14 апреля. Вот главная тема второй половины этого часа. В Польше развернулась общественная дискуссия о том, нужно ли хоронить президента Качинского рядом с древними королями. В чем суть трагизма польской истории? Дмитрий Медведев начинает визит в Аргентину. Почему российские руководители никогда прежде не посещали эту латиноамериканскую страну? Из журнала, из редакции еженедельника «The New Times» сегодня выпроводили судебных приставов. Почему они пришли не согласно закону? Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Жилье для ветеранов. Обещания и сомнения.
Комментарии экспертов.
Кто мешает полпреду Хлопунину наводить порядок на Северном Кавказе?
В блогах Свободы.
Художественное слово как рассадник ксенофобии.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
На северо-западе Китая после сильного землетрясения идет разбор завалов, под которыми могут находиться тысячи людей. По последним данным, число жертв стихии достигло 400, около 10 тысяч человек ранены, тысячи остались без крова. В Варшаву доставлены тела 30 погибших 10 апреля в катастрофе польского президентского самолета под Смоленском. В Варшаве тысячи поляков прощаются с президентом Лехом Качинским и его женой Марией, погибшим в авиакатастрофе. Похороны пройдут в воскресенье в замке Вавель в Кракове. В Москве редакция журнала New Times отказалась предоставить правоохранительным органам документы в рамках уголовного дела о клевете. Следствие хочет установить источники, на основе которых в журнале была напечатана статья «Рабы ОМОНа». По факту этой публикации московское ГУВД возбудило в отношении журнала уголовное дело. В Москве простили судью Эдуардом Чувашовым, убитым в понедельник в подъезде своего дома. Следственный комитет при прокуратуре Москвы связывает убийство с профессиональной деятельностью судьи и, в частности, с недавними приговорами, вынесенные им в отношении неонацистов. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов обсуждать процедуру передачи власти временному правительству страны. Глава временного правительства Роза Атунбаева не исключает переговоров с Бакиевым, однако заявляет, что выдвинутые им требования гарантии безопасности для всех членов его семьи и родственников невыполнимы. Россия окажет помощь Киргизии до конца текущей недели. Соответствующее распоряжение отдал в среду премьер-министр России Владимир Путин. Басманный суд Москвы в среду продлил срок ареста до 19 августа Евгении Хасис, обвиняемой по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В шахтах Бихар и Западная Бенгалия на востоке Индии идут спасательные работы в районах, пострадавших в ночь на среду от урагана.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 14 апреля. В Варшаву из Москвы доставлены тела 30 погибших 10 апреля в катастрофе польского президентского самолета под Смоленском. В аэропорту польской столицы его встретили представители властей и духовенства и родственники погибших. Ранее в Польшу были перевезены останки президента страны Леха Качинского и его жены Марии. Со вторника с погибшими прощаются жители Варшавы. Польские власти приняли решение продлить 7-дневный поминальный траур еще на один день до воскресенья. Это будет день похорон жертв катастрофы, а Леха Качинского и его супругу похоронят в Кракове, в замке Вавель. С подробностями из Варшавы корреспондент Радио Свободы Алексей Диковицкий.
Краков – город королей, древняя столица Польши и место, где начинал свой путь к папскому престолу Иоанн Павел II. Вавель – главное место Кракова, королевский замок – символ польской государственности. Здесь похоронены практически все польские короли, святые, выдающиеся полководцы – генерал Сикорский, маршал Пилсудский – предводитель крупнейшего национально-освободительного восстания Тадеуш Костюшко, великие польские поэты Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий. Около 300 демонстрантов, которые вышли на улицы Кракова во вторник, практически сразу же после сообщения о том, что Лех и Мария Качинские будут похоронены в Вавеле, считают, что президента нельзя хоронить там же. Демонстранты держали транспаранты с надписями «Заслужил ли?» Краков говорит «Нет». Не Вавель, а Павонский. Павонский – это кладбище в Варшаве, где похоронены многие выдающиеся поляки.
Победные места в Варшаве.
Но есть же в Варшаве соответствующие места, например, кладбище Павонский, там аллея заслуженных. В каком-либо из варшавских храмов можно похоронить президентскую пару, но не у нас. Я понимаю, что сейчас не время протестовать, но мы хотим, чтобы варшавяне и вся страна нас правильно поняли.
Катедра варшавская.
Заявил один из участников акции протеста. Комментируя протесты не только краковян, но и многих известных польских общественных деятелей, со специальным обращением по этому поводу выступил, например, известный режиссер Анджей Вайда, исполняющий обязанности руководителя государства Бронислав Комаровский, заявил, что это было решение руководства католической церкви и родственников президентской пары, и государственная власть на него никакого влияния не имела. Для того, чтобы похоронить президентскую пару в Вавеле, нужно было получить разрешение митрополита краковского Станислава Дивиша, который свое согласие выразил и призвал поляков воздержаться от споров по этому вопросу. В таких ситуациях нужно объединяться, а не спорить. Эти споры ни к чему хорошему не приведут, особенно в данном случае. Нужно сейчас быть как можно дальше от политики. Пусть нас объединяют патриотизм и любовь к отечеству. А именно этим и отличался погибший президент. Представитель канцелярии президента Анджей Дуда сказал сегодня журналистам, что решение о похоронах в Вавеле было очень трудным для семьи, поскольку дочь Качинских живет в Сопоте, в другом конце страны, а родственники первой дамы в Варшаве. И они хотели бы, чтобы Мария и Лех Качинские были похоронены в столице. Однако родственники согласились на Вавель, принимая во внимание польские традиции. Президентов, погибших на службе, хоронят именно там, так как это было с Сикорским, заявил Дуда. Мэр Кракова Яцек Майхровский считает, что в таком решении есть и плюсы, и минусы.
Одни уважают, что его заслуги są wystarczające, aby pochować.
Одни считают, что его заслуг достаточно, чтобы похоронить президента в Вавеле, другие, что абсолютно нет. Если посмотреть на это с исторической точки зрения, то если бы мы стали анализировать так всех, кто похоронен в Вавеле, то всегда можно было найти аргументы и за, и против.
Знаleźć zarówno аргументы за, jak i аргументы przeciw.
Таким образом, похороны президентской пары состоятся в Кракове в воскресенье в 14:00 в присутствии также высокопоставленных иностранных гостей, президентов Соединенных Штатов Америки, России, Украины, Литвы, Чехии, Словакии, канцлер Германии, руководителя Европейской комиссии и НАТО. Алексей Зиговицкий для Радио Свобода из Варшавы.
О сакральном значении для поляков краковского замка Вавель и трагичности польской истории, ставшей частью национального самосознания, я беседую с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Это место, которое исторически связано с основными событиями и с основными личностями, которые определяли польскую историю. Это очень древний замок. Строительство на Вавельском холме велось еще в раннем Средневековье. Потом этот комплекс сооружений многократно перестраивался. Там есть строения, принадлежащие к самым разным архитектурным стилям. Об этом можно долго очень говорить. Но значение его состоит в том, что это, во-первых, древняя столица польского королевства, а во-вторых, там похоронен цвет как бы польской нации, во-первых, монархи, основные монархи, правившие в основном в 16 и 17 столетиях, но не только, и такие личности, выдающиеся польской истории, как маршал Пилсудский, который восстановил в 1918 году польскую государственность, и как генерал Владислав Сикорский, руководитель польского правительства в изгнании во время Второй мировой, который вот по трагическому стечению обстоятельств погиб точно так же, как президент Лех Качинский, он погиб в авиакатастрофе в 43-м году.
Лех Качинский – это трагический ряд, и эту трагическую шеренгу захоронений в крипте собора вполне может пополнить.
У части польского общества, как мы видели, возникают определенные сомнения по этому поводу. Тут есть несколько причин, по которым они возникают. Значит, одна причина – это, ну, конечно, может быть, не очень удобно сейчас во время траура так рассуждать, но все-таки, видимо, не всем полякам кажется фигура Леха Качинского сопоставимой с фигурами тех людей, которые там похоронены. И даже вот в репортаже из Кракова мы видели, что там люди держат плакаты. Я заметил, что на одном из плакатов было написано: «Действительно достоин лежать рядом с королями?» Тут такие сомнения возникают, поскольку у Качинский фигура нестандартная, достаточно крупная, но все-таки там по сравнению с тем же маршалом Пилсудским, который по масштабам польской истории просто гигант, восстановитель государственности, победил большевиков в войне 1920 года, в общем, деятель действительно очень большого масштаба, конечно, тут возникают сомнения. А второй момент – это то, что такие похороны, они как бы заложат традицию определенную, поскольку в Польше сейчас живы три бывших президента современной Польши. Ну, один это Войцех Ярузельский, последний коммунистический президент. Понятно, что его никто в Вавиле хоронить не будет, так сказать, времена изменились. Но жив Лех Валенса, жив и здравствует Александр Квасневский. Если хоронить Качинского там, то как бы, когда придет время, у каждого когда-то приходит свой час, тоже возникнет вопрос, что теперь каждого бывшего президента Польши следует хоронить в Вавиле. Это очень такой вопрос специфический для национального сознания, довольно непростой.
Кажется, сама польская история, наполненная трагедиями, как, впрочем, и история многих других народов, но вот особенно трагическая, с потерей независимости, вот с этим польским культом шляхты, благородства, мученического страдания, кончины за родину.
Более того, я в последние вот в эти дни не раз просматривал сайты основных польских СМИ и то, что пишут люди, как комментируют, и там очень много у поляков таких комментариев, как бы, ну, выдержанных в духе «ну вот опять», потому что это, естественно, для каждого поляка, знающего свою историю, эти все трагедии, они действительно нанизываются в некий один ряд. Последние 20 лет, в общем, может быть, один из самых счастливых периодов в истории Польши. И когда вот этот, вот эти вот трагедии начали казаться, что это все уже, они принадлежат прошлому. И вот тут такое событие, абсолютно выходящее за рамки, когда 90 с лишним человек, и почти все они, это высшая элита государства в самых разных областях. Конечно, это как-то вот всколыхнуло все эти реминисценции исторические, все эти чувства, которые дремлют в большинстве польского народа. Конечно, психологически это очень-очень тяжело, именно в силу того, что существует вот такое тягостное историческое наследие.
А вот этот миф трагичности польской истории, это только миф или это подтверждено историками?
С одной стороны, конечно, есть события, о которых можно говорить, что это действительно трагедии. 22 тысячи расстрелянных в Катыни и других местах в Советском Союзе, это как бы, это естественно трагедия. Утрата независимости на 120 лет – это, естественно, трагедия для любого народа. Но большинство европейских народов переживали ничуть не меньшие трагедии. Возьмите Россию, возьмите Францию, возьмите Германию, возьмите Испанию. У каждого найдется, так сказать, какие-то раны, стигматы, показать какие-то свои миру. Но в Польше это все возведено именно в ранг такого национального мифа. Один из польских поэтов в середине 19 века даже пришел с такой теорией, что Польша – это Христос Европы, что она как бы своими страданиями искупает грехи не только свои, но и других народов. Поэтому в сознании поляков эта трагичность, которую отрицать как таковую нельзя, она возведена еще в ранг какого-то вот такого части национального сознания, национальной идентичности.
Историк Ярослав Шумов, обозреватель «Радио Свобода», о значении для поляков краковского замка Вавили и трагичности польской истории.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Споры вокруг траурных церемоний в Польше обсуждаем с историком Алексеем Миллером. Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 14 апреля. Сегодня президент России Дмитрий Медведев начинает двухдневный визит в Аргентину. За всю 125-летнюю историю дипломатических отношений России и Аргентины это первая поездка высшего руководителя российского государства в Буэнос-Айрес. Об интересных деталях визита Дмитрия Медведева в Аргентину мой коллега Валентин Барышников расспросил обозревателя «Радио Свободы», эксперта по странам Латинской Америки Александра Гостева.
Сегодня во второй половине дня, в Москве уже будет глубокая ночь, Дмитрий Медведев возложит венок к могиле национального героя Аргентины генерала Хосе де Сан-Мартино, одного из руководителей на пару с Симоном Боливаром борьбы за независимость испанских колоний в Латинской Америке в начале 19 века. А потом у него личная встреча с президентом Кристиной Фернандес де Киршнер в знаменитой Каса Росада, то есть в Розовом доме в президентском дворце. Потом будут расширенные переговоры с участием делегаций, пресс-конференции, ужин. В общем, такая стандартная официальная программа. А завтра уже Медведев улетит в Бразилию на саммит группы БРИК. Кристина Фернандес де Киршнер, президент Аргентины, напомню, была с официальным визитом в Москве еще в декабре 2008 года. Все журналисты отмечают действительно, что это первый визит главы России с момента обмена посольствами между двумя странами 125 лет назад. И очень много почему-то говорят о том, что в этом году в Аргентине отмечают 200-летие независимости. Так вот, важно сказать, что 200 лет назад там только началась борьба за независимость. Аргентинцы свергли испанского вице-короля, и страна на короткое время даже стала квазикоролевством. А формальная, официальная независимость была провозглашена в 1816 году, 9 июля. Ну, главное, Дмитрий Медведев планирует подписать 12 документов, в первую очередь касающихся сотрудничества в экономике. Медведева сопровождают в том числе представители Росатома, Рособоронэкспорта, Роскосмоса. Из этого можно заключить, какие контракты будут подписаны. Но в российской делегации, кстати, есть такие слегка экзотические представители, например, Федерации конного спорта России, у которых на другом конце земного шара, ну, от России, есть, как выясняется, свои интересы.
И как оценивают эксперты важность поездки с такими представителями?
Общий объем торгового оборота между Россией и Аргентиной упал в прошлом году до 1 миллиарда 350 миллионов долларов с 2 миллиардов в 2008 году. В интервью «Радио Свобода» вот что сказала координатор Департамента исследований России Аргентинского совета по международным отношениям и профессор Национального университета Росарио в Буэнос-Айресе Грасиэла Зубелзуб.
Ни один российский лидер ранее в Аргентину никогда не приезжал. Поэтому первый вопрос, который приходит в голову, не зачем он приехал, а почему этого не случилось раньше. Вообще, перспективы будущих отношений Аргентины и России в нашей стране уделялось мало внимания. По тем или иным причинам мы до сих пор сохраняли довольно устаревший взгляд 90-х годов прошлого века на Россию, как на слабеющее государство, без учета огромного экономического потенциала этой страны, хотя и временно переставшей быть одним из мировых лидеров. И нас не интересовали возможности двустороннего сотрудничества в разных областях и скорость восстановления российской экономики. Вероятно, поэтому до сих пор Аргентина не входила в число стран, которые российские лидеры посещали во время предыдущих поездок по Латинской Америке. Это объясняет также, почему нынешний визит Медведева был подготовлен стремительно, без долгого заблаговременного планирования. И вообще, как некое дополнение к поездке президента России в Бразилию. Поездка в Буэнос-Айрес была организована всего за один месяц, что прямо указывает на нынешнее состояние аргентино-российских отношений. Главный смысл ее, помимо прочего, то, что, вероятно, государственная российская компания «Роснефть» намеревается заняться исследованиями и эксплуатацией новых месторождений нефти на океаническом шельфе Аргентины. В данном случае это главный интерес российской стороны.
С этим мнением во многом согласен и экономический советник президента России Аркадий Дворкович, который за несколько дней до этого визита в Аргентину сказал, в свою очередь, что потенциал аргентинских компаний в России очень недооценен и связей пока очень мало. Хотя он отметил, например, что большая часть аргентинских гидроэлектростанций, а это основной вид электростанции в этой стране, работают, используя российское оборудование. Вот забавная цитата из Дворковича. «За исключением аргентинских ресторанов в Москве я ничего и не припомню».
Помимо подписания экономических контрактов и торговых связей, у поездки Медведева в Буэнос-Айрес, вероятно, есть какая-то и политическая подоплека. Я приведу мнение некоторых экспертов, которые говорят, что интерес к Латинской Америке в России носит политический и военный характер. Речь идет не столько о коммерции, сколько о желании занять стратегические позиции в противостоянии с Соединенными Штатами.
Ради одной только вот нефти или, допустим, ради знаменитого аргентинского мяса не ездят президенты торжественно в гости друг другу. На этот счет вот еще одно мнение. Говорит Альваро Варгас Льоса, старейший член совета, расположенного в Калифорнии, Independent Institute, такой фабрики мысли, по-английски Think Tank. И, кстати, сын одного из латиноамериканских знаменитейших писателей, Марио Варгас Льосы.
Для главы российского государства важно посещать в регионе не только такие страны, как Венесуэла, режим которой, если не брать в расчет Кубу, больше и очевиднее всех на континенте, воплощает в международной политике антисевероамериканские настроения, но и Аргентину, которая, возможно, демонстрирует не столь открытый антиамериканизм, однако все-таки воспринимается как страна, где у власти находится популистское правительство, также настроенное против Вашингтона. Так что в этой поездке я вижу гораздо больше смысла и интриги, чем это кажется на первый взгляд.
Другой помощник президента России Сергей Приходько сказал ранее, что Медведев обсудит с Кирш в том числе вопросы формирования нового мирового порядка. А это очень расплывчатая фраза.
Александр Гостев, обозреватель «Радио Свобода», о начавшемся визите Дмитрия Медведева в Аргентину. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о проблемах средств массовой информации. В Москве редакция журнала «The New Times» отказалась предоставить правоохранительным органам документы в рамках уголовного дела о клевете. Следствие хочет установить источники, на основе которых в журнале была напечатана статья «Рабы ОМОНа». В связи с этой публикацией было возбуждено уголовное дело. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Сегодняшний визит следователей в редакцию журнала The New Times завершился лишь составлением протокола. Документы представители ГУВД так и не получили. 5 апреля без присутствия представителей журнала The New Times Тверской суд Москвы принял решение о выемке документов в связи с публикацией статьи «Рабы ОМОНа». По словам главного редактора журнала Евгения Альбац, журналисты уже подали кассационную жалобу в Мосгорсуд, и по закону исполнение предыдущего судебного решения должно быть приостановлено. Несмотря на это, следователи сегодня пришли в редакцию с целью изъять документы. Вот что рассказала Евгения Альбац.
В редакцию пришли старший уполномоченный уголовного розыска господин Зарецкий и дознаватель ГУВД господин Филипенко, Роман Филипенко, который проводит дознание, который в нарушении закона о СМИ, в нарушении уголовно-процессуального кодекса, потребовали предоставить им аудио-видеозаписи с тем, чтобы они могли определить источник нашей публикации. В чем им, естественным образом, отказано, поскольку статья 41 закона о СМИ требует от нас, от журналистов, сохранять конфиденциальность источников информации.
Международная организация «Репортеры без границ» поддерживает журналистов The New Times и считает, что правоохранительные органы нарушили не только российский закон о средствах массовой информации, но и международные правовые акты. Без права не раскрывать свои источники информации нормальная работа журналиста невозможна, считает руководитель Европейского отдела организации «Репортеры без границ» Эльза Видаль.
Одно основное право журналистов и все организации, которые защищают свободу слова в мире, боролись для того, чтобы это право было защищено, было написано во всех законах. Мы во Франции, «Репортеры без границ», боролись за этого, и это очень важно, чтобы все власти уважали это право, и без этого права невозможно, чтобы журналисты соблюдают или освещают очень острые дела, потому что люди, которые могут говорить и рассказать о очень тяжелых или деликатных делах, им нужна защита и им нужно доверие в слово журналиста, что их имя не будет раскрыто.
Согласно 41-й статье закона о СМИ, раскрыть свои источники информации журналист может только в крайнем случае, по решению суда, которого в случае с публикацией в The New Times не было. Журналисты издания будут апеллировать и к законодательным нормам, и к общественному мнению, сказала Евгения Альбац.
Мы намерены опротестовывать это в судебном порядке. Мы намерены привлекать к этому внимание мировых СМИ. И я не сомневаюсь абсолютно, что журналисты во всем мире, которые знают, сколь важно охранять источники информации, нас поддержат.
Международные организации «Репортеры без границ» уже готовят обращение к российским властям в связи с сегодняшним появлением в редакции следователей.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская. Сейчас я представлю вам итоговую рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. На популярном сервисе микроблогов Twitter премьера трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». В течение 5 недель актеры Королевского шекспировского театра будут обмениваться через Twitter сообщениями между собой и другими посетителями, импровизируя на темы, связанные с сюжетной линией пьесы Шекспира. Говорит автор идеи театрального спектакля в сети Twitter лондонский продюсер Чарльз Хантер.
Главная цель этого проекта вовсе не в том, чтобы приблизить Шекспира к представлениям молодого поколения, которое изучало его в школе. Таких проектов существует уже очень много. Если это реализуется, мы будем только рады. Однако мы заинтересованы прежде всего в создании повествования для более взрослой аудитории. В нашем спектакле мы затронем такие темы, как бунтарство, неумеренное потребление алкоголя подростками и другие свойственные молодежи социальные издержки, такие как наркотики. Это тот бэкграунд, на котором растет в наше время британская молодежь. В шекспировском оригинале много насилия, убийства там происходят на протяжении всей пьесы. У нас также будет немало насилия, смерти и секса. Мы подготовили довольно напряженный сюжет, который будет развиваться на протяжении всех 5 недель представления. Каждый день мы будем решать, что в этот день каждый персонаж должен делать и что он должен писать в Твиттере. Ежедневно каждый актер будет получать по электронной почте то, что мы называем дневным заданием. Это 3-страничный документ, в котором расписано, что этот персонаж должен делать, говорить и писать на протяжении всего дня. Что касается жанра нашего проекта, то я бы назвал его «побочным театром». Это означает, что вы соприкасаетесь с ним в момент, когда заняты чем-то другим. Это происходит примерно так же, как когда вы слушаете радио во время вождения автомобиля или во время готовки на кухне. У нас есть жанр «побочных игр», когда в процессе какого-то дела вы заняты еще и игрой. Это может быть и коллективная игра. То же самое и наш побочный театр. Вы сидите за компьютером, занимаетесь перепиской или что-то читаете, а в углу высвечивается страница Твиттера. При этом мы вовсе не хотим умолить или принизить Шекспира. Утверждая, что Шекспир — это прежде всего язык и высокая эстетика. Нас могут упрекнуть, зачем вы беспокоите Шекспира, если не используете его тексты. Боюсь, что Шекспир уже давно подвергается разного рода манипуляциям. Мы вовсе не утверждаем, что это пьеса Шекспира. Мы говорим, что наше представление создано по мотивам его пьесы и с использованием некоторых ее персонажей. Делая это, мы хотели создать нечто абсолютно новое. И мы не беспокоились о Шекспире, который может сам о себе прекрасно позаботиться.
Говорил лондонский продюсер, один из авторов идеи театрального спектакля в сети Twitter Чарльз Хантер. О границах допустимого в интерпретациях театральной классики я беседую с театральным режиссером Эдуардом Бояковым, руководителем театров современной пьесы «Практика» и «Сцена молот».
Вообще-то, если не мудрствовать лукаво с понятием интерпретация, наверное, классика и есть. То, что поддается максимальному и несметному количеству интерпретаций. Я совершенно к этому нормально отношусь. Но то она и классика, чтобы ее интерпретировать. Более того, я утверждаю, что классика в любом времени, и в частности в сегодняшнем, в нашем с вами, может существовать только будучи постоянно интерпретируемой. Ни один самый точный ученый, ни один самый аутентичный исполнитель не способны прочитать или сыграть произведение так, как оно было написано 3 или 4 сотни лет назад. Они всегда приносят что-то свое. Они всегда, помимо рассказа нам о том, как это звучало, например, если говорить о аутентичной музыке, они еще и показывают, чему я научился, как я на это все смотрю. В общем-то, классика может жить только, если она интерпретируется. Если она не интерпретируется, то это превращается в музейное искусство. И, в общем-то, ну, это отдельный жанр. Он связан скорее с какими-то археологическо-историческими аспектами, нежели с художественным творчеством. Вот здесь вот, возвращаясь к Твиттеру, нужно, наверное, говориться о том, что является подобный проект интерпретацией. Конечно, это не интерпретация. Здесь даже не нужно особо обсуждать. Просто достаточно ну, как сказать, разобраться, опять же, со словарным значением этого слова. Это скорее игра по мотивам каких-то героев, и я ничего не имею против игры, но это не интерпретация.
Вот вы бы хотели что-то интерпретировать вот так сильно в авангардном стиле, или, может быть, у вас были в опыте такие постановки, или вы ищете где-то другие какие-то сценарии, другие темы?
Ну, я ищу и то, и другое. Современного, если говорить о театре, современного театра не случится, если не будет классического хорошего академического поля. Также и наоборот. Академический театр очень быстро превратится в такой, ну, в общем, в какой-то зоопарк, диснеевский аттракцион, если есть этот академический театр не будет в конкуренции художественной находиться современно. Меня интересует и то, и другое. В свое время мы делали с Дмитрием Черняковым первый его спектакль в академическом театре большом. Мы делали с Гергиевым «Китиш» Римского-Корсакова. Это было очень смело, очень радикально. Там были сцены из блокадного Ленинграда, например. Ну, цитировались такие визуальные картинки, такие однозначные ассоциации. Но, тем не менее, это было очень близко к Римскому-Корсакову, простите, по духу, а не там по какой-то точной математике визуальной, если говорить о том, как ставили этого композитора. Я сейчас обсуждаю большой проект, связанный с Чайковским, в большом музыкальном таком формате. Это постоянно происходит, и это должно происходить. Культура жива, только если она постоянно интерпретирует классику.
А по вашим наблюдениям, а в целом российская публика, те, кто приходит на ваши спектакли, тем, с кем вы общаетесь, это консервативная публика в целом? Как она принимает эти новации?
На мои спектакли приходит не публика в целом, приходит прежде всего публика театра «Практика», а это, как мне кажется, лучшая публика в Москве, самая активная, самая чувствующая, самая продвинутая. А если говорить о публике вообще московской, то это очень широкое поле. Кто-то идет на дешевый антрепризный спектакль ради телевизионной звезды, кто-то относится к театру как к социальному ритуалу и продолжает ходить, ну, на вывески, а кто-то ищет новое, живое, актуальное. Таких немного, но, в общем-то, так всегда было.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, были театральный режиссер Эдуард Бояков и лондонский продюсер Чарльз Хантер. На популярном сервисе микроблогов Twitter премьера трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Вот так обстояли дела. В среду, 14 апреля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей у нас программа «Поверх барьеров», а там выпуск Дмитрия Волчика. Вот один из сюжетов, он расскажет о фильме франко-аргентинского режиссера Гаспара Ноэ «Вход в пустоту». Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это беспрецедентный саммит, созванный для того, чтобы обсудить беспрецедентные...
...установленные исполнители и организаторы террористических актов в московском метро...
В каких случаях я мог бы пойти в отставку?
13 апреля международная общественность отмечает День
коты. Владеющие латышскими языком будут...
Слуга народа, снимай мигалку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.